эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Визит умолчания. О чем говорили в Берлине Олаф Шольц и Ираклий Гарибашвили?
Поведение власти, которое с одной стороны налаживает отношения с Россией, а с другой посылает сигнал о готовности Грузии получить статус кандидата, очень противоречиво.
Разрушить барьеры. В Южной Осетии предлагается снизить проходной балл в парламент с 7% до
3%. Будет возможность к большему количеству партий попасть в парламент, чтобы кулачные бои по Мажовщине проходили внутри парламента, а не за стенами парламента.
Как пещеру назовете? В Абхазии разгорелись споры о правильной топонимике.
Я против веревки, но ничего не имею. А это есть топонимика. Вы можете вот поехать в Москву и Ленинград, там вы нашли пещеру и вот себе назвали. Вам никто не разрешил.
Все это, а также Харах Пицунда оправдано. Гость недели и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивает из студии, расскажет Кэти Бочаришвили.
В российском Воронеже в жилой дом врезался беспилотник. Погибших нет, трое людей получили осколочные ранения, от госпитализации отказались. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. После падения дрона повреждения получили не меньше 10 квартир. Разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает ШОТ. Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами. Попадание беспилотника в жилой дом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы знаем, видели сообщение, что он был сбит, там попал уже сбитый беспилотник. Но детали уточняются, работают специальные службы, которые этим занимаются. И киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Действие киевского режима продолжается. Но и продолжаем борьбу, и специальная военная операция.
По предварительной информации, дрон был запущен по авиационному заводу. Среди других возможных целей – местный аэродром или отдел ФСБ. Беспилотник начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы, и места назначения он не достиг. Президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что украинские военные начали наступление на позиции российских войск, но не достигли успеха. Заявление прозвучало на фоне сообщений об упорных боях, в частности, в Запорожской области, а также под Бахмутом. По ряду сообщений украинские военные предприятия ряд попыток прорыва российской обороны предприняли. При этом в Киеве официально отрицают, что наступление, о подготовке которого говорилось несколько последних месяцев, уже началось. По словам Путина, Украина использует стратегические резервы и несет большие потери, превышающие классический показатель. Российский президент утверждает, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном участке, однако еще сохраняют наступательный потенциал. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, сказал Путин. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В конце мая Лукашенко заявил, что перемещение в Беларусь ядерного оружия уже началось. Однако он тогда не ответил, находится ли оружие уже на территории страны. 25 мая министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хринин подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Шойгу при этом отмечал, что речь не идет о передаче Беларуси ядерного оружия. Решение о его применении остается за Москвой. Минобороны США объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму больше $2 миллиардов. В него входят критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в сообщении Пентагона. Новый транш демонстрирует неизменную поддержку Киева США в сдерживании российской агрессии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, заявила Минобороны. В новый пакет помощи входят боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов «Патриот», системы противовоздушной обороны и ракеты «Хок», артиллерийские снаряды и другие вооружения и оборудование. Швеция разрешила НАТО размещать на своей территории войска и военные базы еще до официального вступления в НАТО. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Ульф Кристерсен и министр обороны страны Пол Юнсен. По его словам, это подготовительные меры. В статье, опубликованной в газете «Dagens Nyheter», чиновники заявили, что размещение в Швеции войск НАТО увеличит обороноспособность страны и станет четким сигналом России. Они отметили, что в обозримом будущем Россия будет представлять угрозу для соседних стран, поскольку территориальные претензии российского президента Владимира Путина невозможно предсказать. В апреле этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза. Швеция остается в статусе кандидата. Ее вступление в НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры юстиции и внутренних дел стран-членов Европейского Союза согласовали план реформы системы предоставления убежища в ЕС. Об этом сообщает немецкая «Волна» со ссылкой на председательствующую в Совете ЕС Швецию. Договоренности удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды. В соответствии с достигнутым соглашением, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Сегодня премьер-министр Грузии встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В оппозиции в связи с антизападной риторикой грузинской власти никаких прорывов от визита не ждали, тогда как партия власти считает, что она особенно важна в ожидании получения статуса кандидата в Евросоюз. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Визит Ираклия Гарибашвили в Берлин начался с официальной церемонии встречи на военном аэродроме. По официальной информации, обнародованной в конце дня, на встрече Гарибашвили и Шольц обсуждали темы региональной безопасности, а также основные вызовы Грузии, в том числе в вопросе евроинтеграции. Формат визита не предусматривал пресс-конференцию после встречи, поэтому детали переговоров не были раскрыты. Последний раз Олаф Шольц и Ираклий Гарибашвили встречались в феврале. С тех пор Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, а правительство Грузии не только приветствовало восстановление авиасообщения с Российской Федерацией, но и позволило россиянам транзитные полеты в Европу. А недели ранее Гарибашвили на форуме глобальной безопасности в Братиславе фактически повторил тезис Кремля, утверждая, что Россия начала войну против Украины из-за расширения НАТО. В оппозиции полагают, что сегодняшний визит премьера стал чистой формальностью, так как сейчас германо-грузинские отношения находятся отнюдь не в центре внимания внешней политики Берлина. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашина Белипаата» Манджгаладзе полагает, что речь на встрече шла об евроинтеграции Грузии и пророссийской риторике ее властей. По мнению политика, антизападные выходки власти не остались без реагирования Берлина.
В отношении внешнеполитического курса Грузии есть вопросы. Поведение власти, которое с одной стороны налаживает отношения с Россией, а с другой посылает сигнал о готовности Грузии получить статус кандидата, очень противоречиво. Поэтому Германия, как один из лидеров Европы и инициатор политики расширения, не оставит без внимания эти вызовы. Думаю, Грузии придется определиться, на чьей стороне она играет.
По мнению экспертов, канцлер попытается прощупать планы грузинской властей. Тенгиз Пхаладзе, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики, говорит, что времени остается в обрез, и европейское окно возможностей может закрыться в любой момент.
Мы можем продолжать обманывать свой народ, говоря, что с выполнением рекомендаций ЕС у нас полный прогресс. Но обмануть европейцев не получится. До конца года не так много времени. Если будет проявлена политическая воля, его хватит, чтобы выполнить условия ЕС. Поэтому все зависит от нас. Тот багаж, с которым мы пришли к сегодняшнему дню, точно не доведет нас до Евросоюза.
Турнике Гурдадзе, исследователь Лондонского института стратегических исследований, считает, что власти Грузии саботируют европейскую интеграцию.
Мнение крупнейших стран ЕС будет иметь решающее значение в вопросе предоставления статуса кандидата. Поэтому у немецкой стороны будут конкретные вопросы вокруг прогресса Грузии на этом пути. У меня создается впечатление, что премьер Грузии здесь попытается построить свой диалог на основе недавней риторики. Весьма вероятно, что наш премьер и не будет убеждать немецкую сторону, что Грузия стремится выполнить европейские рекомендации.
По мнению основателя Европейско-грузинского института Георгия Мелашвили, поведение властей весьма симптоматично, поэтому визит Гарибашвили может поставить точки над «и». В свете негативных оценок, прозвучавших от европейских парламентариев на 12-м заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, европейские перспективы Грузии не выглядят безоблачными, считает эксперт.
Не лишне напомнить, что Шольц является представителем социал-демократической партии, которая была членом альянса европейских социалистов, именно той силы, ряды которой вынуждена была покинуть грузинская мечта перед угрозой неминуемого исключения. Исходя из этого, по всей видимости, немецкая сторона выскажет свое сожаление в связи с тем, что Грузия не достигла прогресса в выполнении рекомендаций ЕС, и будет повторена рекомендация следовать европейской повестке.
Что касается итогов встречи, то о них можно судить по публикации Twitter, где Иракли Гарибашвили поблагодарил Федеративную Республику за твердую поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз. «У меня была очень хорошая встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа коснулась прогресса в процессе вступления в Европейский Союз и необходимости дальнейшего укрепления очень хорошего партнерства между нашими странами. Мы верим, что эти отношения будут укрепляться благодаря тому важному прогрессу, которого уже достигла Грузия», написал премьер-министр. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Западные аналитики рассматривают возможные результаты и последствия украинского контрнаступления. При этом прогнозы сходятся в одном. В случае неудачи Украина может лишиться большей части помощи, а конфликт пойти по корейскому сценарию. Какие угрозы представляет для успеха на поле боя политические баталии, разбирался Владимир Унанянц.
Дальнейшая американская помощь Украине, равно как и репутация президента Байдена, будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. К такому выводу пришло влиятельное американское издание «Политико». В своем материале, посвященном анализу вовлеченности Запада в российско-украинскую войну, журналисты со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома прогнозируют, что если наступление пойдет не так или вовсе закончится неудачно, то военная и экономическая помощь Киеву, скорее всего, иссякнет. А Запад во главе с Вашингтоном постарается усадить стороны за стол переговоров в ускоренном порядке. Эти выводы идут вразрез с официальными заявлениями. К слову, в ходе встречи с британским премьером Риши Сунаком Джо Байден прямо заявил, что Вашингтон намерен обеспечить Украине долгосрочную безопасность, а финансирования на это хватит настолько, насколько это будет необходимо. В переговорах с украинцами, в частности с Зеленским, нашими союзниками и партнерами по обязательствам перед Украиной, мы дали понять, что наша цель – долгосрочная безопасность для сдерживания возможной будущей агрессии после окончания этой войны. И мы продвигаемся к этой цели, предоставляя поддержку, которая нужна Украине сейчас на поле боя, а также помогая им укреплять свои вооруженные силы в долгосрочной перспективе. Дело в том, что я считаю, что у нас будет финансирование, необходимое для поддержки Украины столько, сколько потребуется.
The fact of the matter is that I believe we'll have the funding necessary to support Ukraine as long as it takes.
Тем не менее, эксперты не исключают, что конфликт в итоге может быть заморожен на многие годы и даже десятилетия, а сама Украина разделена на две части по корейскому варианту. В американском политическом истеблишменте, согласно Политико, не уверены в том, что Конгресс даст зеленый свет дальнейшему выделению средств на поддержку Киева после того, как закончится нынешний транш, несмотря на то, что сейчас Украина пользуется двухпартийной поддержкой американских законодателей. На сегодняшний день неизрасходованными остаются порядка $2 миллиардов, и если не будет одобрен новый транш или найден дополнительный источник финансирования, то до конца финансового года военная помощь Украине не сможет превышать $500 миллионов в месяц, то есть станет примерно втрое меньше, чем в среднем выделялось все эти месяцы. Также неясной остается судьба принятого более года назад закона о ленд-лизе. Это может быть выходом, так как документ не предполагает каких-либо финансовых ограничений на размер военной помощи. Но до сих пор неясно, задействует ли администрация Байдена этот закон. До сих пор Белый дом воздерживался от этого. По мнению наблюдателей, осторожность Вашингтона обусловлена еще и тем, что боевые действия переместились в том числе на российскую территорию. Белый дом всеми силами старается избежать прямого вовлечения в войну, и подобные трансграничные операции вызывают недовольство политической элиты США. Вместе с тем, успех украинского наступления, наоборот, добавит очков в предвыборную копилку Джо Байдена, так как Белый дом сможет конвертировать военную победу Украины во внешнеполитическую победу нынешнего американского президента, что сделает его электоральные позиции куда более выгодными, чем у соперников по предвыборной гонке. То есть для Байдена сейчас на кон поставлена в том числе его репутация как государственного деятеля мирового масштаба. Сегодня мы также обсудили нашу непоколебимую поддержку народа Украины, который защищается от самой жестокой агрессии, которую мы видели за долгое время со стороны России и Путина. Великобритания и Соединенные Штаты вместе с другими более чем 50 партнерами оказали Украине исторический уровень помощи в обеспечении безопасности. Заявил американский лидер. При этом западные аналитики видят три основных сценария развития войны в Украине после контрнаступления ВСУ. Влиятельный журнал Economist отмечает, что согласно наиболее благоприятному варианту, Украина совершит большой прорыв, возвратив значительную часть территории на востоке страны и с большой долей вероятности даже начнет угрожать аннексированному Крыму. Из-за таких потерь на фронте Владимир Путин может потерять власть. Впрочем, у такого варианта развития событий есть и минусы. По мнению аналитиков, погруженная в хаос Россия может утратить контроль над своим ядерным арсеналом. Второй сценарий, как пишет издание, предполагает меньшие потери для Москвы, но при этом открывает перспективу дальнейших поражений российской армии. И этого может быть достаточно, чтобы ослабить власть Владимира Путина. Третий, наиболее мрачный сценарий предполагает неудачное или малоэффективное наступление ВСУ и, как следствие, тупиковую ситуацию, которая позволит России удержать большую часть того, что она захватила. Такой вариант развития событий, по мнению аналитиков, подорвет веру Запада в успех Украины и ободрит Путина. И президент Зеленский своими заявлениями пытается заверить западных партнеров в том, что третий сценарий можно исключить.
Постійна комунікація з нашими військовими, командувачі, Ортиця, Таври, усі, хто задіяний на найбільш гарячих напрямках.
Постоянно в комунікації з нашими воєнними, командуючі, Хортиця, Таврія, всі, хто задіяний на найбільш гарячих направленнях. Донеччина, очень жорсткі бої. Но є результати, я благодарен всім, хто обеспечивает этот результат. Бахмут, молодці, шаг за шагом, спасибо каждому нашому воїну. Авдіївка, Мар'їнка, весь Восток, ситуація на юге, ситуация после подрыва россиянами дамбы нашей родной Каховки. Видим каждую деталь, но озвучивать не сегодня.
Нашей родной Каховки бачим каждую деталь, але озвучивать не сегодня.
По мнению экспертов журнала Economist, несмотря на все военные неудачи, не похоже, чтобы Путин отказался от планов подчинить Украину, аннексировав территории и установив марионеточное правительство в Киеве. Добиться же этого Кремль, вероятно, рассчитывает, растянув конфликт на долгие годы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия предлагают снизить минимальный порог для прохождения в парламент политических партий с 7 до 3%. Политики и наблюдатели поддерживают эту инициативу, предлагают сделать ее уже, реализовать ее уже к предстоящим 2024 году парламентским выборам. В чем причина такого единодушия, выяснял Мурат Гукимухов.
Депутат парламента Южной Осетии Амиран Дьяконов выступил с законодательной инициативой снизить минимальный порог для прохождения политических партий в парламент с 7 до 3% от числа проголосовавших избирателей. В интервью информагентству РЕС Амиран Дьяконов озвучил причины, побудившие его выступить с этим предложением. Цитирую с сокращениями. Фактически до 30% голосов избирателей теряются. То есть треть проголосовавших не получает своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность законодательного органа власти. А он, по своей сути, должен показывать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии. Конец цитаты. По мнению депутата, 7-процентный барьер был призван объединять немногочисленные партии в избирательные блоки. Однако впоследствии избирательным блокам запретили участвовать в выборах. В условиях, когда они запрещены, говорит Амиран Дьяконов, непомерно высокий барьер приводит к серьезным искажениям волеизъявлений избирателей. Цитирую. Нередко партия, получившая значительно меньше 50% голосов избирателей, получала не только половину, но фактически 2/3 депутатских мандатов, что близко к конституционному большинству. Конец цитаты. С этим мнением согласны многие политики и представители экспертного сообщества в Южной Осетии. Разговоры о снижении порога ведутся давно, но первым, кто решил выступить с законодательной инициативой, стал Амиран Дьяконов. Среди тех, кто поддерживает его предложение, экс-спикер парламента, лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочев. Правда, он считает порог в 3% слишком низким для прохождения в парламент, говорит Станислав Кочев.
От семьи, что было до сих пор, сразу 7% как-то получается зато, вы сами понимаете. Вообще у нас надо взять постепенно, я думаю так.
А какой порог предложили бы вы?
Ну, где-то 4-5%.
Почему?
Потому что 3 это мало, 7 это много. Да если порог будет так, чтобы к финишу допустить больше партий, то у них появляется возможность пойти барьеры хотя бы одного человека провести. Это будет возможность большему количеству партий попасть в парламент, чтобы кулачные бои по мажорщине проходили внутри парламента, а не за стенами парламента. Широкое мнение пусть будет представлено в парламенте хотя бы одним депутатом.
Но здесь возникает один момент. В Южной Осетии смешанная система выборов в парламент. Из 34 мандатов 17 распределяются по итогам мажоритарных выборов и столько же по результатам пропорциональных. Но 4% от 17 мест – это 0,68 депутата. По мнению Станислава Кочева, округлить результаты получится за счет тех партий, которые не пройдут в парламент. Их голоса будут распределяться между победителями пропорционально их результатам на выборах. Еще одно нововведение, которое предлагает Станислав Кочев – все партии, перешагнувшие 3-процентный барьер, должны получать государственное финансирование.
Допустим, 3% набрал, это уже значительное количество населения оказало ему доверие, да? Тогда, я думаю, должен получить право на госфинансирование, чтобы не умерли вот эти партии. Это политическая структура общества, и государство должно заботиться о сохранении вот этих структур.
По мнению местных экспертов, снижение минимального порога – это выход из сложившейся в республике ситуации. Слишком много пооткрывалось партий в последний месяц. Суммарно их теперь 12. И на предстоящих выборах они будут претендовать на 17 мандатов по партийным спискам. По мнению экспертов, наблюдающих за республикой, маловероятно, что они преодолеют 7-процентный барьер, зато они дробят электорат, в первую очередь электорат Алана Гаглоева. По сути, они лишают возможности его партию НХАС шансов на сколь-нибудь значимое присутствие в парламенте. Или даже возможности преодолеть 7-процентный барьер. Дробится и условно-кокойтовский электорат. На предстоящих выборах, кроме Народной партии, на него будут претендовать партия Ирон Георгия Кабисова и партия «За справедливость» Гарри Молдарова. В этих условиях единственная политическая организация, которая сохраняет свой электорат, если не полностью, то хотя бы большую его часть, это «Единая Осетия». При таком раскладе она обещает снова получить большинство мандатов в парламенте. Этой ситуации можно было бы избежать, если бы команда президента после победы на выборах предложила лидерам новых партий интегрироваться в их политические структуры вместо того, чтобы создавать свои. Предложила бы им совместное будущее. По уверениям местных наблюдателей, они были готовы к подобному диалогу и даже более того, ждали предложений, а когда не дождались, принялись создавать собственные активы. Причем, заметьте, ждали до последнего и стали регистрировать свои партии лишь тогда, когда тянуть уже было нельзя, потому что регистрация после 5 июня не давала им возможности принять участие в предстоящих парламентских выборах. Собственно, они уже и не успевали, если бы Минюст полностью использовал отведенный законом календарный месяц для проверки поданных документов на госрегистрацию партии. Но в этом случае президент получал бы в их лице уже не союзников, но оппозицию со всеми вытекающими из этого последствиями. В общем, это, если угодно, расплата за упущенное время. Готовиться к парламентским выборам нужно было начинать уже на следующий день, после инаугурации. Но эту сферу внутренней политики победители благополучно проигнорировали. Об этом говорит хотя бы дата первого после выборов съезда НХАС, на котором был избран новый председатель партии Зита Бисаева. 3 февраля 2023 года. Время не вернешь. Теперь единственный выход – снижать проходной процент и идти на выборы широкой коалиции. По-другому на выборах в парламент делать нечего. Причем порог в 3% появился не вдруг. Его местные эксперты посчитали еще в прошлом году, когда стало ясно, к чему идет дело. Его в том числе озвучивали и респонденты «Эхо Кавказа». Правда, и хлопот с новыми союзниками у президентской команды прибавится. И это тоже расплата за год бездействия. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Что пишут и о чем читают в абхазской прессе, ее почитала Анаит Гагарян.
Телеграм-канал «Республика» публикует интервью с председателем абхазского народного движения Адгурам Ардзумба. В беседе с журналистом Саидом Барганджи он подвел итоги мирного народного митинга, который прошел 30 мая в Сухуми. Колючая проволока, спущенные покрышки детских автобусов, спиленный мостик – это символ, который останется навсегда в истории Абхазии и будет ассоциироваться с этой властью. Мосты соединяют берега, и те, кто хочет созидать, они мосты строят. Если власть распилила мостик, значит, она является источником раскола и всего деструктивного в нашем обществе. Эта власть давно устарела. Это очень символично. Люди увидели, что даже протестные акции мы проводим по-разному. Все акции, которые организовывал Аслан Бжаня и Александр Анквап, заканчивались погромами, драками, жертвами и пострадавшими людьми. Мы показали, в чем разница. Мы люди нового поколения, и ничего нас уже не остановит, заявил Адгур Ардзумба. Медиаклуб «Абсны Яха» публикует интервью с начальником отдела участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия Алиной Худяковой. Она рассказала о статистике детской преступности в Абхазии и о том, какие меры предпринимаются, чтобы ее минимизировать. На сегодняшний день в республике совершено 8 преступлений с участием несовершеннолетних. За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 6 преступлений. Преступления в основном имущественного характера. По словам Алины Худяковой, на данное время двое несовершеннолетних, согласно постановлениям судов, содержатся под стражей на период предварительного расследования. Как правило, в отношении подростков применяется мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним родителями или опекунами. Она уточнила, что всего по республике состоят на учете за те или иные правонарушения 39 несовершеннолетних. С данной категорией лиц работают не только инспектора по делам несовершеннолетних, но и участковые, уполномоченные милиции, сотрудники соцслужб при территориальных администрациях, сообщила Худякова. Она уточнила, что 31 родитель состоит на учете в милиции общественной безопасности за невыполнение родительских обязанностей, половина из них была привлечена к административной ответственности. Кроме того, есть родители, которые страдают алкоголизмом, наркоманией и состоят на учете в наркодиспансере. У него вызывает обеспокоенность количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В республике за текущий период зарегистрировано 9 таких фактов. В основном это ДТП, в которых пострадали дети. За аналогичный период прошлого года имело место 6 преступных деяний, 2 из которых – дорожно-транспортные происшествия. И здесь нужен надлежащий контроль как со стороны родителей, так и от всех ответственных за ребенка лиц, сказала Алина Худякова. Агентство социальной информации «Абсны» пишет о проблеме использования животных для фото с туристами. Агентство публикует интервью с заместителем председателя Госкомитета по экологии и охране природы Республики Абхазия Мурманом Соломко. Он сообщил о том, как пытается бороться с этим бизнесом государства, какая ведется работа и каковы перспективы. Он сообщил, сообщил, что использование диких животных в коммерческих целях в Абхазии запрещено. Этот запрет устанавливает соответствующее распоряжение Кабинета министров от 2006 года, которое переиздается правительством ежегодно в преддверии курортного сезона. Оно предполагает административную ответственность в виде штрафа максимум до 2000 рублей и конфискации животного. По его словам, у экологов есть сегодня право наложить штраф и выписать предписание не использовать животное в дальнейшем, но изъять его у владельца им попросту некуда. Для этих целей в стране нет ни пункта временной передержки, ни питомников. А минимальные штрафы не пугают людей, зарабатывающих на показе животных. Изменить ситуацию поможет только значительное увеличение штрафов, считают в Комитете по экологии. Документ, предусматривающий увеличение штрафов в десятки раз, уже разработан экологами и отправлен в правительство. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Кети Бочеришвили.
В Министерстве финансов Грузии отреагировали на заявление руководителя Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О'Брайена относительно уклонения от санкций, введенных в отношении России. В грузинском ведомстве заявили, что его заявление по-прежнему интерпретируется в СМИ и используется в качестве очередной дезинформации против Грузии, передает портал CLG. Издание «Политика» 8 июня написало, что О'Брайен назвал Грузию в числе 5 стран, вызывающих проблему с точки зрения уклонения России от санкций. Грузия была упомянута не как страна, где обходят санкции, введенные нашими международными партнерами, а в списке стран, которые активно сотрудничают с партнерами, чтобы максимально предотвратить нарушение санкционного режима, говорится в заявлении Министерства финансов Грузии. Ведомство также ссылается на статистику и подчеркивает, что с момента введения международных санкций в отношении России таможенными постами Грузии принято более 1200 решений о возврате подсанкционных товаров и более 800 отказов в реэкспорте товаров. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», О'Брайен принял участие в дискуссии, организованной Европейским советом по международным отношениям. Говоря о странах, с которыми Вашингтон обсуждает тему обхода России и санкций, он вначале упомянул Турцию. После этого его спросили: «Давайте поставим вопрос иначе. Насколько велика проблема обхода санкций? У вас есть данные? Вы упомянули страны». О'Брайен ответил: «Насколько велика, мы знаем, что это серьезная проблема, поэтому я отправлюсь в Казахстан, поэтому я отправлюсь в Грузию, Армению и другие места. У нас есть группы, которые ездят в Турцию и в другие места». В самопровозглашенную республику Абхазия с рабочим визитом прибыла российская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком. Новак – куратор Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве. Он уже осмотрел ряд объектов, которые были отремонтированы за счет финансовой помощи РФ в рамках инвест-программы. Российская делегация также посетила территорию будущего отеля «Москва-резорт» в Пинсунде. Новак планирует осмотреть и Сухумский аэропорт, восстановить который абхазские власти планируют с привлечением российского инвестора. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что признание независимости Абхазии со стороны Грузии неизбежно. Об этом он заявил в эфире российского Первого канала. «Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда Грузинский революционный комитет, то есть официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации», отметил Ардзинба. Он говорит, что у Грузии и ранее были абсолютно абсурдные территориальные претензии. Новый Батумский стадион получил награду в категории «Лучшее общественное здание» на престижном конкурсе недвижимости FIABCI при Excellence Award в Майами.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости. Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Сухумский городской суд удовлетворил жалобы активистов молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Тани и Айнара Хашик и отменил постановление Управления внутренних дел МВД самопровозглашенной республики 4 мая о привлечении к административной ответственности за мелкое хулиганство. Дело прекращено, штраф в размере 120 рублей отменен. Из зала суда наш сухумский корреспондент Наид Гагарян.
Рашид Таня обратился в суд после того, как Управление внутренних дел по городу Сухум МВД Абхазии 4 мая привлекло его к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафовало 120 рублей. Напомним, представители молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Таня и Нара Хашик, абхазские силовики, задержали утром 4 мая в Сухуме. Молодые люди намеревались расклеивать баннеры с цитатами первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера, президента Аслана Вжани и других известных людей в рамках акции против строительства апартаментов, приватизации энергетики и других острых проблем, которые обсуждаются в обществе. Через 6 часов Рашид Таня и Айнар Хашик были отпущены. Таня посчитал постановление незаконным, необоснованным и нарушающим его права. Рассмотрение его жалобы состоялось 8 июня в Сухумском городском суде под председательством судьи Беллы Хасая. Представители УВД города Сухум на разбирательство не явились, при этом предоставили суду заявление, в котором отмечалось, что они не против рассмотрения жалобы Таня в их отсутствии. Поддержать Рашида Таня в суд пришли его друзья, активисты молодежного движения. Судья Белла Хасая зачитала жалобу Таня.
Сотрудниками органов внутренних дел наши действия были квалифицированы как правонарушение, соответствующее составу части 1 статьи 166 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. Согласно части 1 статьи 166 Кодекса Республики об административных правонарушениях, административная ответственность предусмотрена за мелкое хулиганство, то есть нецензурную драку в общественных местах, оскорбительное приставание гражданам и другие подобные действия, нарушая общественный порядок и спокойствие граждан. Из смысла указанной статьи следует, что мелким хулиганством могут быть признаны действия, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан, выражающие неуважительное отношение к гражданину либо обществу целым. Однако фразы, написанные на плакатах напротив, подчеркивают ценность абхазского государства как единство условия сохранения многострадального абхазского народа. Согласно 14 статье Конституции Республики Абхазия, каждый человек имеет право на свободу и убеждение. Таким образом, считаю, что мои действия недопустимо квалифицировать как правонарушение.
В жалобе отмечается, что в соответствии с частью 4 о месте пребывания лица, задержанного за совершение административного правонарушения, незамедлительно уведомляют его родственники, а по просьбе задержанного администрация по месту его работы, однако данное требование закона не было соблюдено. Кроме того, постановление было вынесено с нарушением требований статьи 141 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Судья Белла Хасая спросила у Тани.
Рашида Самурович, скажите, пожалуйста, вы нарушали какой-либо общественный порядок, общественные места, убили, вы выражались нецензурно?
В моих действиях ничего подобного не было. То есть общественный порядок я не нарушал, не выражался нецензурно.
Ваши действия были то, что ваши плакаты лежали в багажнике, и вы их даже не
разбили? Я даже не успел развесить.
Вас пригласили в
управление по внутренним делам в городе.
И вы проехали, никаких у вас не было хулиганских.
Рашид Таня отметил, когда он находился в УВД города Сухум, в течение 1 часа 40 минут к нему не допускали адвоката. Его защитник Людмила Ачба добавила.
На тот момент, когда я уже была допущена в кабинет, где происходил допрос и составление протокола, они уже подписали все документы, которые им были представлены. То есть мое участие там уже было не нужно. Они держали на руках ксерокопии готовых документов. Так что все документы составлялись в отсутствие адвоката.
Она подчеркнула, что отсутствует само событие правонарушения, поэтому постановление является незаконным и необоснованным.
Также хотелось бы отметить, что сотрудниками органов внутренних дел был совершен ряд процессуальных правонарушений, начиная с момента задержания, которое проводилось лицами неуполномоченными на задержание по делу об административном правонарушении, когда сотрудники уголовного розыска задерживают правонарушителей. Поэтапно на каждой стадии были совершены правонарушения. Не был составлен протокол о задержании. Во всяком случае, он нам не вручался, хотя законодательство предусматривает вручение всех процессуальных документов в стороне. Также в деле не имеются сведения о том, что был задержан автомобиль, которым управлял Таня. Не был составлен ни один протокол об изъятии плакатов, которые они изымали и, как они сообщили, исследовали. В связи с этим мы просим жалобу удовлетворить и постановление Управления внутренних дел отменить, прекратить производство в отношении Тани.
Заявила суду адвокат. После перерыва судья огласила решение удовлетворить жалобу Тани. Белла Хасая постановила дело об административном правонарушении прекратить, а штраф в размере 120 рублей отменить.
Суд приходит к выводу об отсутствии событий административного правонарушения. И согласно части 1 статьи 1 Кодекса Республики Абхазия судопроизводстве по делам об административном правонарушении при отсутствии событий административного правонарушения начатое судопроизводство подлежит прекращению. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 161 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях суд отменяет постановление номер 400 от 4.5.2023 года и прекращает судопроизводство по делу. На основании изложенного, руководствуясь статьей 161, 163, 165 Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, суд определил жалобу Таня Рашида Астамуровича удовлетворил. Постановление номер 400 от 4.5.2023 года о привлечении Тани к административной ответственности по части 1 статьи 166 Кодекса об административном правонарушении и назначении ему наказания в виде административного штрафа в размере 120 рублей отменить. Дело об административном правонарушении производством прекратить.
Сегодня в Сухумском городском суде под председательством судьи Астамура Тванба также состоялось рассмотрение жалобы Айнара Хашик к Управлению внутренних дел МВД Республики Абхазия, а именно на имя заместителя начальника УВД по городу Сухум Нукзара Чичба. Айнар Хашик просил суд отменить постановление об административном правонарушении от 4 мая, так как считает его незаконным, необоснованным и нарушающим его права. Нукзар Чичба на суд не явился. В суд поступило его обращение с просьбой рассмотреть жалобу без его участия. Судья Астамур Тванба спросил у Айнара Хашик.
Цель ваша – это цитата на выступлении, подчеркивающая важность сохранения суверенитета нашего государства, смотрим необходимости сохранения исторического облика городов цитатами, и вы дополняете более. Этого мы не планировали каких-либо действий. То есть ваша цель была в этом?
Да.
Патриотическая цель, так скажем, да?
Да, мы планировали развесить эти баннеры и ничего более.
После перерыва судья Астамур Тванба огласил решение Сухумского городского суда.
Рассмотрев жалобу Хашика Айнара Руслановича на постановление начальника УВД по городу Сухум Чичба по делу об административном правонарушении и на основании изложенного руководства статьями 161, 162, 163, 165 Кодекса Республики Абхазия судопроизводства по делам об административных правонарушениях решил жалобу Хашика Айнара Руслановича на постановление замначальника ОВД по городу Сухум-Чичва по делу административного правонарушения номером 399 от 04.05.2023 года удовлетворить. Постановление номер 399 от 04.05.2023 года о привлечении Хашика Айнара Руслановича к административной ответственности по части 1 статьи 166 КУАП РА и назначение ему наказания в виде административного штрафа в размере 2 МРО 120 рублей отменить. Дело административного правонарушения производством прекратить.
Оба решения суда могут быть обжалованы в течение 10 суток со дня их вынесения. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
«Гость недели» каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Режиссер Рената Барая Сирана после очередной командировки не смог вернуться в Тбилиси, где он жил с конца 2022 года. Сирана из Гватемалы, у него российское гражданство. Режиссер не исключает, что отказ может быть связан с его профессиональной деятельностью. Он фрилансер «Радио Свобода» и сотрудничает с документальным проектом «Признаки жизни». ВВД Грузии не стали раскрывать причину, по которой 5 июня отказали режиссеру во въезде в страну. В официальном документе, который передали Сирана, указаны знакомые для многих россиян так называемые «иные причины». «Эхо Кавказа» Сандро Джуфалакян поговорил с режиссером, который планирует обжаловать решение грузинских властей.
Ренато, вы жили в России около 10 лет. А в январе 2022 года режиссер Виталий Манский опубликовал беседу с вами. Он спросил, при каких обстоятельствах вы будете вынуждены покинуть Россию. Вы же ответили, что уедете, если не сможете заниматься любимым делом. Вот когда вы осознали, что этот момент настал?
Я в 2011 году, в конце 2011 года, приехал в Россию по гранту, чтобы учиться на инженера нефтегаза. Но мне не удалось поступить в ГИК и переводить грант. И учился я в ГИКе. 5 лет выучился, окончил тоже мастерскую Марина Возбешкина и Михаила Угарова. И вот, значит, с 17 года жил и работал до 21 года в Россию как режиссер документального кино. Я в 2021 году уехал на родину, в Гватемалу, снимать свой авторский проект. Уехал я на полгода уже с планами об эмиграции в Европу, потому что я понимал, что все институты в России, которые остались на тот момент, когда я с Виталием говорил, потихоньку все разрушает. В какой-то момент, когда я был в Гватемале, снимал свой фильм, началась война. Но я понял, что ситуация, чтобы дальше заниматься своей профессией в России, стала невозможна из-за репрессивной атмосферы и прочие законы, которые приняты и посягаются на право слова человека.
Почему вы выбрали Грузию и какой была Грузия для вас после России?
Я люблю Грузию. Я считаю себя очень большим другом этой страны. Я очень уважаю и люблю традиции гражданского общества в Грузии. Я считаю, что это страна, которая после распада Советского Союза сделала невероятное достижение в плане права человека и в плане демократизации общества. Собственно, это страна, с которой я бы хотел именно поэтому связать свою жизнь. Да? Мне очень близко и грузинский менталитет. У меня очень большие друзья в Грузии, грузины, которых я очень люблю. И это страна, которая для меня уже за это время стала родной в каком-то смысле. И я считаю, что будущее европейское, несомненно, у Грузии будет, несмотря на сложную сейчас ситуацию. Я решил релоцироваться в Грузию, чтобы продолжить заниматься свои авторские проекты. Части некоторые связаны с Россией, другие связаны с Гватемалой. У меня в Грузии есть ИП, я плачу налоги. И я вот, собственно, в ближайший месяц ждал, что у меня оборот, который ИП позволит подаваться на вид на жительство в Грузии. Я надеялся, что вот скоро он достигнет тот оборот, который нужен для того, чтобы подаваться на вид на жительство в Грузии.
А при каких обстоятельствах вас не пустили обратно в Грузию?
Я был месяц в Европе, я показывал свой фильм «Жизнь Ивана Ептуне» на немецком кинофестивале и в грузинском кинофестивале. Потом у меня была командировка в Амстердам. Я там снимал фильм для «Признаков жизни». Это проект настоящего времени и «Ради свободы». И после этой командировки я решил вернуться домой, собственно, в Грузию. Приехав на границе, мне после паспортного контроля просили подождать. Очень долго там у сотрудницы пограничной службы
У нее что-то очень долго не работала система. Она меня попросила ждать. Где-то полтора часа я ждал. Потом, когда они меня вызвали, сразу мне вручили бумагу, на котором было написано, что мне отказано в въезде в Грузию. И там перечень разных возможных причин. Единственная графа, которая была зачеркнута, это имеет такую формулировку «по иным причинам». То есть никаких нарушений ни законодательства Грузии, ни таможенных, никаких оснований для того, чтобы меня отказывать, не было. Единственное, что мне предоставлялось как объяснение, это вот эта графа, на которой написано «по иным причинам». На мои просьбы как-то это все выяснить и объяснить мне все сотрудники отказывали мне в какое-либо объяснение. Мне попросили пройти в комнатку, которая в аэропорту в Тбилиси выделена для этого. Это комната без окон. Когда я туда сошел, не горело свет, то есть полная темнота. Но я прилетел где-то в 4 утра. К этому времени, в 7 утра, не было там никакого света, ни окон, только койки с матрасами. И мне предлагалось там ждать до рейса, который меня отвезет обратно сначала в Истанбул. И мне на тот момент говорили, что меня вернут в Истанбул без каких-либо объяснений. Просто меня попросили там сидеть и отнимали у меня телефон и компьютер. Я пытался отстоять свое единственное средство, как бы, связь с внешним миром, телефон. А мне они говорили, что так как это какой-то специальный объект, не позволено мне иметь никакой связи. Хотя я был не задержан, я был вообще никаких законов не нарушил, и в общем меня просто лишили связи без основания. Я пытался аргументировать там с сотрудниками полиции, но они, конечно, не объяснив мне резоны никаких, просто сняли средства общения и все, и ушли.
Но отправили вас не в Стамбул, а в Амстердам.
После 24 часов, что я находился в этой комнатке без окон, не за 5 минут до рейса сотрудник полиции повел на самолет. Мне не вернули паспорт, отдали его стюардессам. И когда я сошел в самолет, который направлялся в Истанбул, мне рассказали, что я исследую дальше аж до Амстердама. Только в этот момент мне объяснили, что я еду в Амстердам. В общем, я полетел на этом самолете в Турцию. Потом мой паспорт был передан каким-то сотрудникам аэропорта Сабиха в Турции. И сейчас мне привели самолет, который направился в Амстердам, куда я, собственно, и уехал. Когда я по прилету в Амстердам, уже на выходе самолета, мне сотрудник полиции Голландии вернул мой паспорт.
А грузинские пограничники спрашивали вас о цели визита, месте работы, с чем вы связываете отказ?
Странная, на самом деле, ситуация, что мне ничего никто не разъяснил и даже не спросил. У меня есть пресс-карта от Радио Свободы. Я пытался ее показать, пытался как-то разговаривать с сотрудниками полиции и погранслужбы. Они на все мои попытки отказывались просто наглухо. Никто со мной ни о чем не хотел разговаривать. Отношение было как к преступнику. Очень долго все мои близкие не знали, где я вообще нахожусь.
Но все же, считаете ли вы, что отказ связан с вашей деятельностью, и планируете ли вы обжаловать решение?
В этом документе, который мне предоставили, было написано, что у меня есть 10 дней, чтобы обжаловать это решение. Я, несомненно, буду его обжаловать, потому что я не являюсь, во-первых, для Грузии каким ненадежным элементом. Я в этом стране плачу налоги и, в общем, никаких законов не нарушаю. И желаю, мечтаю вернуться в Грузию. Я считаю, что это может быть связано с тем, что я работаю фрилансером для Радио Свобода. Когда нет никаких объяснений, для меня сложно ответить на этот вопрос
чиста или нет. Может быть, чисто какая-то бюрократическая сахозка, может быть, что угодно, но просто само отношение ко мне, когда я туда приехал, и мне никто ничего не объяснял, отказывались вообще какие-либо разговоры вступать, она довольно тревожная. Хотел бы призвать грузинских властей не препятствовать дружбу с большими друзьями этой страны. Мне кажется, она очень много выиграет от того, что талантливые и действующие люди всего мира туда приезжают. И хотел бы, чтобы в дальнейшем мне предоставили возможность жить и работать в Грузии. И я считаю, что я многое, что это общество могу дать.
Гостем недели был режиссер Рената Борая «Сирана с ним». Беседовал с Андроном Джуфалакян. В Хазе расположена самая глубокая пещера мира. Она названа в честь спелеолога, никогда не посещавшего самопровозглашенную республику. В связи с этим в Абхазии разгорелась топонимическая полемика. За ней следит Виталий Шаря.
Недавно в абхазском сегменте соцсетей завязалось оживленное обсуждение предложения министра туризма Абхазии. Сообщение СМИ об этом предложении было таким. Глава Минтуризма Теймураз Хижба предложил переименовать пещеру Александра Веревкина в честь Фазилия Искандера. Он напомнил, что пещера была названа в честь Веревкина в 1986 году, хотя сам спелеолог погиб в Кабардино-Балкарии за 3 года до этого. Цитата. «На мой взгляд, это неправильно. Этот ученый никогда не был в Абхазии. Считаю, что крупнейшая пещера в мире должна носить характерное абхазское название», сказал министр. Пещера Веревкина находится на Гагрском хребте в Абхазии. Это глубочайшая пещера мира. В 2018 году во время очередной экспедиции российские спелеологи спустились до отметки 1212 метров. Информация о ней внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Конец цитаты. Но данное предложение большинству интернет-комментаторов, отклики которых довелось читать, показалось неудачным. Вот несколько типичных комментариев. Фазиль Искандер и пещера. Что общего? Может быть, имелось в виду, что творчество Искандера также глубоко? На мой взгляд, странная ассоциация. Фазиль заслуживает чего-то более теплого и светлого. Конец цитаты. Надо обязательно чем-то именем называть. Просто дайте какое-нибудь абхазское название, которое соответствует этой пещере. Конец цитаты. Она для всех так и останется пещерой Веревкина. Есть много другого для увековечения имени Искандера, как, например, Сухумский Руздрам, который уже носит это имя. Конец цитаты. Самой глубокой в мире она не была тогда, когда получила имя Веревкина. Там работали сотни людей из разных стран. Про участие абхазцев промолчу. Не в курсе. Право на название объекта всегда принадлежит его первооткрывателю. Вы можете лишь просить спелеологов назвать вновь найденную пещеру каким-либо именем, но отобрать имя у этой уже не получится. Конец цитаты. Думаю, наши пещеры должны носить имена героев абхазских легенд и эпосов, как пример, пещера Абраскила у села Отап. Конец цитаты. Первоначально эта пещера, открытая в 1968 году красноярскими спелеологами, маркировалась как С-115, затем П-17, но в 1986 году была переименована в пещеру имени Александра Веревкина. Этот спелеолог погиб в 1983 году при прохождении сифона пещеры Суакан, расположенной в Кабардино-Балкарии. Можно предположить, что вокруг ее переименования не завязалось бы столько споров, если бы новые исследования спелеологов не сделали ее самой глубокой в мире. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского географического общества Левардом Барцицем и поинтересовалось его мнением на данную тему. Он поддержал те, кто считает, что в Абхазии необходимо придерживаться древних топонимов, которые очень часто оказываются забытыми.
Взяли и изменили название. У него есть свое название – Зоу-Атыш.
Это что?
Вот это Ирюхинская пещера. У него есть свое название – Зоу-Атыш. Она давно была... Вот как, ну просто так, вот взять там название давать, я считаю, что это неправильно. Во-первых, надо найти историческую составляющую. Было у него название, что-то было или нет?
Ну, а ее открыли только в 68-м году.
Нет, вот ну, вот так открывать и огульно давать название, я против. Я за то, что все-таки, чтобы она имела географическую или какую-то природную подоплеку. Может быть, более правильно, если там надо, рядом находится гора, возвышенность.
Ну, как с ней быть? Вот она уже в Википедиях, там-сям, она везде Веревкина.
Я против Веревкина ничего не имею. А это есть топонимика, а это есть уже этнокультура. Вот так. Вы можете вот поехать в Москву или Ленинград, там вы нашли пещеру и вот себе назвали. Вам никто не разрешит. Это должно быть соответствовать постановлению. Она откуда-то должно быть взято. Вот так формировать топонимику я, мое мнение, я против.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.